Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 20 декабря. Дело все ближе и ближе. Для одних к Рождеству, для других к Новому году. Подвигается. Теос продолжает свою работу с 93-го года. И это прямо приятное число. Я готов начинать переделки. И сегодня мы поговорим о том, как жить с небес на землю. И почитаем 117-й псалом, как я обещал в прошлую среду. Вообще вот эта группа псалмов литургических, она очень интересная, и я поговорю немножко об их назначении. Давайте мы прочитаем псалом и поговорим о нем, потому что он, ну, на мой взгляд, он просто потрясающий. «Благодарите Господа, потому что Он благ, и милость Его навеки». И такой же строчкой псалом заканчивается. Пусть скажет Израиль, милость его навеки, пусть скажет дом Ааронов, милость его навеки, пусть скажет боящиеся Бога, милость его навеки. Призвал я в беде имя Господне, Он ответил мне и на пространное место поставил меня. Господь со мной, мне нечего бояться, что может сделать мне человек. Господь помощник мне, буду торжествующе смотреть на моих ненавистников. Лучше искать у Господа прибежище, чем надеяться на человека. Лучше искать у Господа прибежище, чем надеяться на правителей. Меня окружили все народы, но во имя Господне я уничтожил их. Они окружили, обступили меня со всех сторон, но во имя Господне я уничтожил их. Хотя как пчелы они окружили меня, и гнев их угас так же быстро, как и огонь в терновнике, потому что во имя Господня я уничтожил их. Сильно толкнули меня, толкнули, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он стал моим спасением. Голос радости и спасения в жилищах праведников. Правая рука Господня совершает великие дела. Правая рука Господня вознесена, она являет силу. Не умру, а буду жить и рассказывать о делах Господня. Строго наказал меня Господь, но не предал меня смерти. Откройте для меня ворота праведности, войду в них и возблагодарю Господа. Это ворота Господни, которые войдут праведные. Славлю тебя, потому что ты услышал меня и стал моим спасением. Камень, который отвергли строители, стал краеугольным. Это совершил Господь, и как это удивительно в глазах наших. Этот день сотворил Господь, будем радоваться и веселиться в нем. Спаси нас, о Господи, пошли нам успех, о Господи. Благословен тот, кто приходит во имя Господа, благословляем вас из дома Господа. Господь наш Бог, Он осиял нас. Вяжите веревками праздничную жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты мой Бог, буду славить Тебя. Ты мой Бог, буду превозносить Тебя. Благодарите Господа, потому что Он благ, и милость Его навеки. Вот такой ритмичный псалом, и он входит в псалмы, как вот иудеи характеризуют халел, или литургические псалмы, которые пели благодарение Богу при храме, потом в синагогах, да, в плену, когда они сформировались. И тут важная часть — это, конечно же, благословение. Да, вот, например, 25-й стих там: «Спаси нас, о Господи, и пошли нас, нам успех». И эти псалмы, они хвалят Господа. И в Ветхом Заветном богослужении, как и в Новом Заветном богослужении, это очень важная часть, хвала, особенно когда она осмыслена, особенно когда она сердечное. Мы видим, как в Новом Завете, в книге Откровения, да, вот 19 главе, в 6 стих, мы видим, как Господа хвалят в конце земной истории. Да, и слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя». Да, вот «Аллилуйя». «Хвалите Яхве, ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель». В прошлый раз мы с вами смотрели на 10-й псалом и говорили, что именно суверенитет, да, и божественное правление Бога дает нам основу для нашей надежды, для нашего упования. Сегодня мы поговорим о хвале, да, вот о прославлении Бога, как, наверное, той силе, которую мы получаем для того, чтобы жить другой жизнью. И вот я говорил об этом в церкви, наверное, так или иначе, каждый из нас сталкивается с тем, что быть взрослым, ответственным человеком порой бывает очень трудно, и нам не всегда хватает силы или, как сегодня говорят, ресурса для того, чтобы делать то, что мы хотим сами делать, да, вот жить так, как желает наше чистое и доброе сердце. Если говорить о Псалме 117, то это, наверное, самый цитируемый псалом в Новом Завете. И они встречаются во всех Евангелиях, эти цитаты. Два раза цитировал сам Иисус, первый раз, когда оплакивал Иерусалим, да, что он отвергнет его. Потом, когда он торжественно входил в Иерусалим, народ восклицал, да, благословен грядущий во имя Господне. Это тоже строки из этого псалма. Потом, когда израильтяне не приняли его после пальмового воскресения, там Иисус рассказывал о притче виноградаря, и он также цитировал этот псалом. И когда второй раз Иисус плакал об Иерусалиме, он цитировал этот псалом. Когда Петр был на суде в Синедрионе, и он обвинял их бесстрашно в убийстве Спасителя, да, в Деяниях, в 4 главе. Ну и так или иначе, аллюзии на, ну, там, краеугольный камень, например, да, есть в послании к Ефесянам во 2 главе, послании к Евреям, вот с чего, в общем-то, я начал его изучать в первом послании Петра. То есть это такой вот благодарственный псалом, который очень важен для нашей веры. И почему он важен? Особенно, когда вот мы сейчас подводим итоги года, и мы записываем, и я записываю вместе с вами все дела, которые Господь сделал, когда мы сказали «Слава Богу». Наверное, для меня самое вот дорогое, если так говорить, это то, что мой друг, у которого было очень серьезное, смертельное, в общем-то, заболевание, он выздоровел. И на это потребовалось больше 9 месяцев, и мы понимаем, ну, он в большей степени, я, конечно, в меньшей степени, в том, что это удивительное чудо, которое Господь сотворил. Когда я смотрю на свой год и на все удивительные вещи, которые произошли, и страшные вещи, которые не произошли, да, я тоже удивляюсь и радуюсь тому, что Господь, Он удивителен, и когда мы не просто, знаете, вот так вот хвалим Господа, а делаем это осознанно, всматриваясь в свою жизнь, находя вот эти чудеса, да, которые Господь творит, будь то естественные чудеса, когда просто вот обстоятельства складываются так, как надо, в лучшем виде, как я в прошлый раз про свою французскую поездку рассказывал, когда мы чуть не опоздали на самолет, когда карточка не работала, у меня не было пин-кода. Ну и вот даже вот в обычной жизни, когда происходят какие-то вот такие вот минимальные вещи, да, когда едешь куда-то далеко, вот я вчера ездил снег чистить с отцом, и там ехать практически 70 километров по московским пробкам, я доехал за полтора часа, и нам нужно было больше километра идти по сугробам, и если бы там никто не почистил, нам бы пришлось идти 1,5 километра чуть ли не по пояс в снегу, да, после всех вот снегопадов, но к нашей большой радости там почистили и даже протоптали тропинку, и мы пошли по этой тропинке и, в общем-то, не потратили столько сил, сколько могли бы потратить. Быстро откопали там ворота дачи, и из-за того, что сейчас потеплело, достаточно быстро скинули снег со всех крыш, там, с гаража, с кухни, со всяких навесов, с теплиц, за 2 часа, в общем-то. И я также за 1,5 часа приехал обратно. Это удивительно, знаете, потому что все могло сложиться совершенно иначе. И папа радовался, что так все быстро сделали. И я радовался, что Господь благ к моим немощам. И когда я делаю что-то, что мне не совсем, может быть, хочется и совсем приятно, он вмешивается в течение моей жизни, и это великолепно. И вот потому что поначалу, ну, моей христианской жизни, когда еще нет твоей какой-то истории, когда нет навыка замечать вот эти благие дела, которые Господь творит в жизни, эта хвала, знаете, она такая, ну, как бы формальная. Я говорю правильные вещи, там, Господь, ты благ, Господь, ты добр, Господь, ты не оставляешь своего народа, Господь, ты заботишься даже о маленьких вещах моей жизни, там ни один волос с головы моей не упадет, все слезы мои посчитаны, знаете, это правильные слова, они прекрасные, и мы все, наверное, так начинаем, как-то вот вживаясь в чужой духовный опыт и пытаясь присвоить его. Но очень бы хотелось, чтобы по мере нашей христианской жизни мы развивали в себе вот этот навык. И видеть те вещи, которые могли бы произойти, они не произошли. Потом, наверное, мы поймем на небесах те вещи, которые мы не видели, потому что, слава Богу, мы не все вещи понимаем и не все видим. Потому что, ну вот, если бы мы могли видеть и понимать все беды, которые нас окружают, мы бы, наверное, сошли с ума. Ну, по крайней мере, я бы сошел с ума. И вот эта вот хвала, которой литургически, да, приучали народ Израилев, мне кажется, очень важный такой вот момент. Почему? Потому что мы живем в ограниченных убеждениях, да, вот у нас у каждого есть свои границы, у нас у каждого есть свои немощи, у нас у каждого есть какой-то трагический опыт. И большинство из этого трагического опыта, оно складывается, ну, как-то в детских ситуациях, когда мы оставлены в слабости, когда мы оставлены в бессилии, когда нам не с кем поговорить. И даже несмотря на то, что мы растем, развиваемся, вот внутри живет нас вот этот маленький ребенок. И часто, ну вот особенно работая с людьми там в терапии, например, да, сталкиваешься с этим, что реакция взрослого человека на какую-то сегодняшнюю ситуацию, она во многом определяется вот тем бессилием и оставленностью, и неспособностью и невозможностью о чем-то поговорить со взрослыми людьми, да, и обратиться к ним за помощью ребенком. И мне кажется, что когда мы видим вот это в хорошем смысле вмешательство Господа в нашу жизнь, его силу, да, его могущество, тот факт, что он не оставляет нас, проживая новый опыт, да, того, как мы попадаем в какие-то сложные ситуации, или того, как то, что для нас было невозможно раньше, становится возможным сейчас, наши ограничения или ограничивающие убеждения, как сейчас любят говорить, они, в общем-то, снимаются потихонечку. И когда я осознанно, да, прославляю Бога, вдумывая свою жизнь, перепроживаю, да, определенные ситуации своей жизни, проживаю те ценности, которые у меня теперь есть, как у верующего, там, взрослого человека, понимаю, что моя жизнь это не просто, знаете, какая-то заброшенная жизнь никому не нужного человека, а это жизнь, ну, которая сопровождается действием Божьим, да, вот все это помогает мне взять силу и увидеть себя по-другому, и получая вот этот новый положительный опыт, да, потихонечку меняться. Ну вот, чтобы далеко не ходить, там у нас была конференция потрясающая, семилетняя по коучингу, и меня попросили переводить из Южноафриканской Республики, да, из ЮАР для человека. Я вот ни разу не слышал, как в ЮАР говорят по-английски, и у меня оставалось там буквально там полчаса, 40 минут перед переводом, и сначала я начал как-то бояться, а потом, знаете, ну, как-то уже механизм этот есть, я просто встал, дышал, открыл окно, успокоился и начал думать о том, что, ну, действительно, если так Бог сложил эту ситуацию, значит, Он мне доверяет, значит, это очень важный опыт, в который мне нужно войти. Я знаю, что я могу переводить, я знаю, что я перевожу для людей, которые меня уважают и ценят. Я знаю, что если я не смогу перевести, то, ну, как-то в данный момент некому переводить. И знаете, как я начал себя придавать ценность и веру в то, что у меня все получится, что если моих сил не хватит, то Господь поможет. Я попросил конспекты мне прислать, чтобы я их хотя бы прочитал. И знаете, вот я перевел достаточно спокойно, там полтора часа мы говорили, я переводил, и, в общем-то, все для всех было понятно. И вот что я имею в виду, да, когда мы встречаемся с каким-то новым опытом, который может для нас быть, ну, сложным, потому что до этого у нас разные были переживания, ведь как часто получается в нашей стране, ну, может быть, вас это не коснулось, и слава Богу, мы научаемся делать правильные вещи таким цыганским методом. Нас как бы вот бросают это делать, и мы сами своими страхами, сомнениями, опасениями как-то вот делаем это на свой страх и риск, а потом нас еще и поругают, что как-то не очень-то и получилось. Вот. И когда мы попадаем в такую вот ситуацию, мы можем, знаете, как-то вот притихнуть так и посмотреть вообще, что у нас проявляется и где мы, как взрослые люди, верующие в Господа, можем придать этому важность и ценность, вместе с тем, что мы придаем этому важность и ценность, мы утверждаем сами себя в том, кто мы, зачем мы, почему мы вообще, для чего мы это делаем, да, придать своей жизни такую вот глубину. И вот здесь хочется Ильина процитировать, я взглядываю жизнь, книга раздумий и тихих созерцаний. Вот что он говорит. Но все же, кто я? Я то, что я искренне есть. Я то, о чем от всего сердца откровенно не колеблясь высказываюсь. Я то, на чем моя сущность сосредотачивается в любви и возносит молитву. Меня надо искать там, где во мне исчезают боязнь и страх. Меня можно найти там, где во мне созревают судьбоносные решения, где начинаются решительные и смелые поступки в моей жизни. Я там, где действую, я то, что я делаю. Тут я действительно. И это также моя действительность. Я мое око, я мое сердце, я мое слово, которое образуется из понимания сердца. Я мое деяние, которое следует моему оку, моему сердцу, моему слову. Если все это есть, тогда мне не достает лишь последней уверенности, что это действительно я. А если у меня эта уверенность есть, тогда я ношу в себе истинный источник своего личного достоинства, и меня не выведут из себя чужие пересуды или питания. И если обманчивая видимость сбивает с толку и правит миром, меня она не может ни соблазнить, ни захватить врасплох. На том стою, и не могу иначе, да поможет мне Бог. Мир можно исцелить лишь духовным достоинством и верностью, лишь мужеством быть тем, кто ты есть. И знаете, это потрясающие слова, и ведь действительно этому мы научаемся, прославляя Господа, потому что прославление Бога и признание Его величия, Его вовлеченности, Его миссии в нашей жизни, да, вот нашего призвания, нашего наделения дарами, это делает нас какими-то, ну, особенными людьми в хорошем смысле этого слова. людьми, которые могут по-другому оценивать вообще происходящее в своей жизни. И это очень-очень нам на пользу. Потому что вот, ну, я не знаю, что делаете вы, да, вот если сильно так не духовничать. Мы сейчас живем в такой культуре, да, уже четвертый год, когда люди залезают в бункеры, сидят там и наблюдают за всем происходящим, да, такая вот дистанцирование от жизни. И это дистанцирование из жизни на какой-то момент она спасает и помогает, а потом это становится, ну, тюрьмой, в которой вы сидите. И вот эта невовлеченность в жизнь, да, она не дает ощущения приобщения. Она не дает ощущения жизни, гармонии, такой вот целостности. И в этом проявляется в том числе и травма, да, потому что когда с нами происходят негативные какие-то события, они нас расщепляют на части. И потом мы эту свалку всю куда-то прячем, и нам хочется целостности, но мы не знаем, что делать. Нам хочется какой-то жизни, но нам скучно, потому что мы вот так вот глядим, да, вот как из аквариума куда-то наружу, или как я сейчас вот смотрю из окна на улицу, и хочется как-то поучаствовать в этой жизни, но слишком страшно, выходить. И, например, вот когда на меня наваливается какая-то скука или мне очень трудно, я пытаюсь добавить ценности, да, вот этой ситуации. Я пытаюсь понять, а вот вообще, что я могу сделать, чтобы увеличить, да, вот это желание выйти в жизнь, сделать что-то особенное. Ну и для меня самый простой способ — это как-то вот поговорить с людьми, потому что когда я вижу, как люди стараются, когда я вижу, как людям не все равно, когда я вижу, как людям что-то важно становится из того, что у меня есть, это помогает мне собраться и пересобраться и начать как-то участвовать в жизни по-другому. Вот в воскресенье у нас мальчик Дима, который, ну, мальчик, мой ровесник, ему 50 лет, приехал почти в 7 часов утра в церковь, потому что там нас перевели в другой зал, и нужно было до 8 забрать все оборудование. И он поставил, перенес там оборудование, все начал подключать, ну, 7:30 утра. И, конечно, когда я понимаю, что это, ну, невероятно, что есть люди, для которых настолько важно то, что происходит в воскресенье, или когда я понимаю, что люди едут там 2 часа из какой-нибудь Истры или из железнодорожного, то у людей такой вот очень напряженный график, или у них много каких-то событий сложных в жизни происходят, и они пытаются участвовать, да, вот в том, что Бог делает, и быть общиной. И для меня это огромное вдохновение. И вот так вот, если говоря по-человечески, да, вот я придаю смысл своей жизни, чтобы начать жить, чтобы начать вовлекаться. Точно так же, как, например, вот когда были эти метели, сложно было выйти из дома, да, вот я работаю из дома, и когда я выхожу, я действительно понимаю, зачем я выхожу. То есть я назначаю встречи, для меня это очень важно, я куда-то иду, я что-то делаю, я встречаюсь со своими друзьями, и тогда уже ни снег, ни дождь, а не помеха. Или вот, например, вчера я ехал к отцу достаточно далеко, ну, по слякоти вот по этой. Но когда понимаю, зачем все это надо, появляется огромный ресурс жить, что-то делать, находить силы. И в этом секрет, да, вот, того, что, о чем говорит Ильин, да, что меня нужно искать там, где есть ценность, где я начинаю действовать, где мое сердце, мое слово, мое око, где я искренне есть, да, где я сосредотачиваюсь в любви. Меня надо искать, где во мне исчезают боязнь, страх. И, наверное, вот поклонение, да, вот если уже переходить на другой этаж, оно и помогает нам начать жить в плоскости, где исчезают боязнь и страх. Потому что ведь по большому счету мы либо бежим от какой-то опасности, либо преследуем какую-то цель, либо пытаемся так вот развеять скуку. И вот это такая вот человеческая, земная, да, предопределенность, что ли, в которой мы вращаемся, как белка в колесе. Знаете, вот есть такая картинка, она мне нравится. Там белка бежит в колесе, И там, говорит, белка решила кардинально изменить свою жизнь. Белка побежала в другую сторону, в том же самом колесе. И вот, чтобы из этого колеса выйти, нам нужно вот, осознать, признать удивительную реальность того, что в нашей жизни присутствует Господь, что много замечательных вещей Он делает, и от этого наша жизнь может быть совершенно другой, она может быть наполнена чем-то настоящим. И когда вот я осознанно так молитвенно проживаю время своей жизни, да, и распознаю в нем вот это благоприятное время, да, как апостол Павел говорит, ибо ныне время благоприятное, ныне день спасения. Или если говорить о древнейшем псалме, да, Моисея, 89, 12, научи меня счислять дни так, чтобы приобрести сердце мудрое. И вот это соприкосновение с Господом, с небесами, оно дает мне возможность жить иначе, в настоящем. И как мы можем сделать, да, вот если по логике псалма говорить, вообще те люди, которые изучают Священное Писание, они говорят, что причина написания этого псалма, их две, возможно. Первое — это воцарение Давида, а второе — это выход из Вавилонского плена и основание вновь Иерусалима и восстановление храма. Вот почему в конце мы видим краеугольный камень, ворота, богослужение, войдут праведники, да, вот, вот этот вот мотив. И, по сути дела, вот то, как начинается псалом, поддерживает, в общем-то, две версии контекста событий. И вот я, например, для себя, знаете, не исключаю так, что это либо восстановление Иерусалима, либо там воцарение Давида. Пускай будет и воцарение Давида, и восстановление Иерусалима. От этого псалом и мое понимание этого псалма будет еще богаче. И благодарите Господа, потому что Он благ вовек, милость Его. И потом еще три раза псалмопевец повторяет, да, пусть скажет Израиль, милость его навеки, пусть скажет дом Ааронов, милость его навеки, пусть скажут все боящиеся Господа, милость его навеки. И это, наверное, первое и самое близкое, как мы можем обнаружить Господа в нашей жизни, утверждая, что действительно все, что происходит, это по милости Божией. Вот милость, она хранит мироздание. Если бы не было, да, вот этой любящей доброты Господней, ну, мы бы все истощились. Потому что милость, да, любящая доброта — это особенное отношение Бога к людям, которые находятся в грехе или в последствии греха. Это его бережное отношение вот, к творению, которое ослаблено, исковеркано грехом. Да, это когда Господь не воздает нам по заслугам. И с этим каждый из нас может отождествиться и просто вот вспомнить, сколько в течение года, да, вот мы были на таком рубеже, что, в общем-то, я ничего хорошего не заслуживаю, но Господь вдруг делает что-то удивительное, да, и вот эта вся пелена стыда, какого-то осуждения, убежденности, что все со мной не так, как меня земля носит, вообще она улетучивается. Или там, ну вот я могу вспомнить события, которые у меня были в этом году. Там, предположим, в один день нужно сдать 5 экзаменов, да, там по психологии. И учителей люблю, и предмет мне очень интересен, но жизнь, она идет своим чередом, и не всегда есть возможность должным образом готовиться. Плюс какие-то предметы, ну, они как-то далеки, да, вот от моего интереса даже в этой профессии. И я как-то с большой неохотой, скажем так, готовился. И по итогам вот из 5 экзаменов, там, к которым я там не особо готовился, ну, всего 2 четверки, остальные 5-ки. Но это же милость Господня. Наверное, каждый студент об этом знает, да, когда приходишь на экзамен, знаешь несколько билетов, и тебе выпадает именно тот билет, который ты знаешь. Я помню, как в академии, когда учился, у меня так было, или там в школе, в 8 классе, я помню, я даже заболел, когда у меня экзамен был по русскому языку, там с учителем по русской литературе у меня были большие контры, я пролежал в учительской, вызывали мою маму, и я знал единственный билет, 30-й, как сейчас помню. И потом, когда вроде как все рассеялось, я пришел на экзамен, он все равно шел, мне все равно пришлось его сдавать. Вот, но знаете, какой билет я вытащил? 30-й. И в этот момент как-то вот удивительно осознавать, что в жизни так прекрасно живется, потому что куча плохих вещей, которые могли бы с нами происходить, не происходят. Что тысячи раз мы могли бы получить что-то по заслугам, но мы не получали. Или у меня был такой момент, я ехал в Мариуполь, я был один, нужно было проехать 1300 километров, и я как-то вот расслабился, знаете, смотрел в телефон, и я увидел, что в последний момент я отвернул от большой фуры, да, грузовой, и еще бы секунды, и, в общем-то, я бы здесь не сидел и не разговаривал. И в такие моменты понимаешь, что вот на всю милость Божия, что вот сколько в нас слабости и ограниченности, но вот любящая рука Господа, она ведет нас. Или там, пережив там ковидные времена, мы понимаем, насколько мы немощны, насколько от нас ничего не зависит, но по милости Божией обстоятельства жизни складываются так, что, в общем-то, у нас все получается. И вот здесь автор и начинает с этого. Благодарите Господа, потому что Он благ и вовек милость Его. Если вы посмотрите на 116-й псалом, там крепкая милость Его, да, то есть милость, которая обладает огромной такой вот силой защищать грешников и заботиться о грешниках. И это великолепно. Это первый такой вот краеугольный камень нашей хвалы. И, наверное, вот что важно еще, то наша задача вообще при молитвах и чтениях Писания — это не столько решить, знаете, вот все проблемы, потому что они могут быть неразрешаемы. Это не столько убежать от какой-то опасности или получить то, что мы хотим получить, сколько обнаружить себя в единстве с живым Богом, да, вот в сопричастности Ему, что вот наша жизнь, она под Его таким вот пристальным взглядом проходит, как мы говорили на следующем, на прошлой неделе, потому что тогда мы через Его вот сильную милость, через Его заботу, через Его охрану, мы обнаруживаем себя на Его путях, в Его плане, в Его воле. И это по-другому, да, вот позволяет нам видеть вообще свою жизни, планировать свою деятельность, потому что мы можем опираться на другую реальность, на реальность его присутствия. А вот сейчас будет Рождество, и снова будет произносить это удивительное имя Божье, Иммануил, да, Бог, который живет в ранах этого мира. И вот милосердие, наверное, оно олицетворяет вот это пребывание. Нам очень важно учиться вот этой молитвенной сопричастности и хвале Бога для того, чтобы выходить из своих страхов, сомнений, ограниченностей, вообще видеть жизнь, ну, как-то по-другому и видеть себя по-другому. Вот почему следующее, да, вот 4-5 стихов — это призыв к надежде от автора этого псалма. Он говорит такие слова: «Призвал я в беде имя Господня, и Он ответил мне, и на пространное место поставил меня. Господь со мной, мне нечего бояться, что может сделать мне человек. Господь помощник мне, буду торжествующе смотреть на моих ненавистников. Лучше искать у Господа прибежище, чем надеяться на человека. Лучше искать у Господа прибежище, чем надеяться на правителей». И вот это удивительно, да, я призвал в беде имя Господне. Потом в 10 стихе, да, автор будет возвращаться, он 3 раза будет говорить: «Меня окружили все народы, меня окружили, обступили со всех сторон, хотя как пчелы они окружили меня, но во имя Господня я уничтожил их». Да, 2 раза псалмопевец говорит в 10-м, 12-м стихе, и вообще вот в 5-м такой вот первый призыв, что призвал я в беде имя Господне, Он вывел на пространное место меня. И вот это Ну вот если говорить новозаветным языком, да, где Дух Господень, там свобода, вот эта внутренняя свобода быть самим собой настоящим, жить тем, что для меня ценно и важно, потому что, ну вот даже так по-человечески говоря, в проблемах, в каких-то дилеммах, в каких-то переживаниях первое, что мы теряем, это свободу выбора. Свободу выбора именно, знаете, как вот быть собой, жить в любви, жить чем-то ценным и важным. Здесь свобода, о которой говорится, ну вот чем дальше, тем больше, мне кажется, и особенно духовная свобода, это, конечно же, свобода жить тем, что важно для Бога, и так или иначе становится важным для нас. Вот об этом, в общем-то, и Мария в своей песне поет рождественской, и Захария об этом говорит, и в послании Титу в 3 главе говорится об этом, что Господь, да, созидает и очищает себе народ, который может без страха служить Ему, а вот который выведен на пространное место, и он не боится, что может сделать человек, что может сделать греховный мир. Почему? Потому что Господь со мной, и я его вижу. Я вижу, как он вовлечен в мою жизнь, я вижу его милосердие, я вижу его доброту, я вижу его спасение. И даже если со всех сторон меня окружили, да, Господь выведет меня на пространное место. И вот это, знаете, во имя Господня. Это очень интересный такой вот момент. Мы начали говорить про поклонение, да, для про прославление. И вот во имя Господня я уничтожил их, псалмопевец говорит. Тут нужно вспомнить первую книгу Царств, 30 главу, 6 стих. Там происходит то же, что было в 10-м псалме, да, вот автор об этом говорит, почему-то я хотел так рядом об этих псалмах говорить, чтобы мысль наша не разлеталась сильно далеко. Давид приходит из похода со своими могучими воинами. У него их уже очень много. Он приходит в лагерь и видит, что лагерь разграблен, все имущество украдено, жены, дети уведены в плен. Люди, конечно, отчаиваются, и они берут в руки камни, и они обступают Давида, чтобы побить камнями. И Давид, вместо того, чтобы бежать, вместо того, чтобы отчаиваться, ну, наверное, он как-то разговаривал, да, внутри себя. Это вот одна из таких вот вещей, на которые я очень надеюсь, что они будут в вечности, что мы сможем пересматривать какие-то вот такие события, как Иосиф, например, сидел в тюрьме в Египте, как он сидел в яме, как вот Давид в этот момент, да, понимая, что сейчас его люди, которые пришли к нему в беде, и которых он спас, и которых он возродил, да, вот к жизни, они обступают его, чтобы побить камнями. И там сказано, что Господь укрепил себя именем, Давид укрепил себя именем Божьим. И многие говорят о том, что Давид начал произносить имена Господа, опираясь на те события, которые были у него в жизни. Ну, почему? Потому что мы видим, как он это делал перед тем, как воевать с Голиафом. Вот многие люди, например, считают, что это огромная такая вот победа над Голиафом, что Давид совершил такой прыжок веры. Это да, безусловно. Но если мы почитаем, что происходило до этого, Давид говорил очень интересные слова, что я там с медведями, с волками, в общем-то, воевал. До этого он, играя на арфе, изгонял злого духа от Саула, который кидал в него копья, да, и Давид уворачивался. То есть Давид опирался на те победы, которые Господь ему давал. Давид опирался на те дары, которые у него были, и способности, таланты, которые Господь ему давал и которые ему помогали, ну, в очень сложных обстоятельствах. И вот почему вот эта версия, да, что Давид укрепил себя именем Господа, она такая рабочая и понятная, что вот в этот момент Давид действительно вспоминал те критические такие моменты, в которых Господь приходил ему на помощь. И он набрался надежды, обратился к своим воинам, пошел попросить Господа, преследовать ли врагов или не преследовать. Господь сказал, преследуй врагов. И Давид отправился со своим войском, да, на их счастье. Те люди, которые разграбили караван, они бросили умирающего человека, которому были тяжело. И благодаря тому, что Давид поговорил с этим умирающим человеком, они смогли понять, куда ушел караван, разграбивший, ну, куда ушли люди, разграбившие их имущество. Они догнали их, отняли и привели всех обратно. Да, вот произошло вот это искупление. И вот это очень важный такой вот момент, да, насколько у нас есть вот этот кодекс, что ли, побед Господа. Как, например, коучинги, когда мы консультируем людей, практически в каждой работе мы об этом говорим, что вспомни, вот был ли у тебя такой случай, когда то, что было для тебя очень трудно, получилось, и что в этот момент было, да, вот что делал Господь, что делал ты, что помогло, как ты можешь на это опираться. И вот каждый год, в общем-то, я к этому призываю, да, составить вот этот список, и в данном случае такой вот личный список имен Господних, которыми он проявился в нашей жизни и благодаря которым, да, вот мы можем осмысленно хвалить и прославлять Господа. И понятное дело, что жизнь, она бывает очень трудная, не все в ней происходит так, как нам хотелось бы. И вот моя замечательная знакомая Таня Контарелла, благослови ее Господь, тут на радость. Снова на какой год уже радует меня своими переводами, разными размышлениями в адвент. В этот адвент она прислала такой вот отрывок из проповеди Дитриха Бонхофера. И Дитрих Бонхофер потрясающий священник во время Второй мировой войны. Он был схвачен гестапо, сидел в концлагере. И незадолго до освобождения погиб. И вот, сидя в концлагере, он проповедовал людям, которые сидели рядом с ним, потому что, как вот понятно из его писем, там, дневников, он говорил, что каждый праздник, да, вот, одиночество и отчаяние, и безысходность людей, они увеличивались, они горевали, они переживали за то, что не могут быть со своими родными, не могут быть в кругу семьи, что вот это заключение, оно длится, и никакого конца и края нету. И он писал проповеди, он писал стихи для того, чтобы хоть помочь этим людям пережить сложное время праздников. И вот что он написал на Адвент в одной из проповедей. Мне кажется, вот слова и мысли, которые он здесь произносит, они очень важны для нас вот в это время, в которое мы живем сейчас. Ну, и что такое наша современная жизнь, если недолгое ожидание лучших времен и перемен? Если и было такое поколение, которому следовало бы научиться ждать, то это, несомненно, наше поколение. Мы ждем улучшения политических условий и экономики, мы ждем повышения по службе, мы ждем работы, мы ждем новой морали, новой религии. Но во всем этом мы ждем с тревогой. Ибо кто знает, придет ли то, чего мы ждем. Или, может быть, придет что-то совсем другое. А поскольку мы не знаем, мы должны быть готовы к разочарованию. И поэтому нам нельзя терять самообладание. Мы должны стоять твердо. Но в нашем ожидании всегда присутствует некая доля уныния. Наши самые смелые надежды, все, чего мы желаем, слабеют от внутреннего предчувствия, что они могут не исполниться. Мы не хотим показаться глупцами, и глупо было бы считать, что чаяния на будущее уже сбылись. Глупо было бы так крепко держаться за свою веру, что в случае несбыточности этих надежд наша жизнь просто бы рухнула. Но мы прекрасно знаем, что Иисус говорит не о таком ожидании. Подобное ожидание — это не ожидание Адвента. Но когда мы покончили со всеми этими глупыми ожиданиями и оставили их позади, совсем другое ожидание обнаруживается внутри нас. И когда оно овладевает нами, то вытесняет все наши глупые ожидания внутри нас, возникает неутолимая жажда, которую невозможно заглушить горячее желание, чтобы среди всех поражений и вопреки всем обстоятельствам исполнилось ожидаемое. Однако мы при всем этом все сильнее сопротивляемся его исполнению. Это ожидание внутри нас ничего иного, как того, чтобы этот мир был искуплен полностью и без остатка. Не теми или иными политическими средствами, но самим Богом. Когда сам Бог приходит к нам, тогда Адвент действительно начинает становиться реальностью. Когда мы видим, как все наши надежды и мечты разбираются, сомнения, бесплодные усилия и неудачи, тогда ограниченность нашего бытия наносит нам раны. Когда нас вдруг начинают мучить мысль, что все потеряно и погрузилось в забвение, и тогда из глубины души вырывается крик: «О, если бы ты отверз небеса и сошел!» Тогда, возможно, мы сможем понять, что Библия имеет в виду под ожиданием. И вот это удивительно, как он формулирует, что да, есть наши маленькие такие вот надежды-мечты, как пазлики, да, как часть огромной большой надежды, что Господь изменит и искупит этот мир, что Он каким-то удивительным образом расставит все на свои места и нас поставит на свое, что произойдет то, что давно не происходило. Если говорить о лейтмотиве этого псалма, Давид был помазан в 17 лет, и он 13 лет бегал от Саула, который использовал, да, все ресурсы государства и царя для того, чтобы его поймать. У Давида не было никаких сил сначала противиться этому, потом были силы, да уже, как говорится, Боженька не велел. И так вот, без всякого совершения насилия Давид был поставлен на царство. Если говорить о выходе из вавилонского плена, то у Израиля вообще не было никаких ресурсов для того, чтобы заставить мировую империю Вавилона, в общем-то, сделать то, что они сделали. Да? И вот Господь через Кира сделал эту потрясающую вещь. Кир подписал указ и отпустил израильтян из Вавилона отстраивать свое государство, отстраивать храм. Вот почему вот эти мотивы в конце псалма про краеугольный камень, который отвергли строителям, стал краеугольным, что это совершил Господь, и как это удивительно в глазах наших. Этот день сотворил Господь, будем радоваться и веселиться в нем. Спаси нам, Господи, и пошли нам успех. Благословен тот, кто приходит во имя Господа. Благословляем вас из дома Господа. Да? Откройте для меня ворота праведности, я войду в них и возблагодарю Господа. Это ворота Господни. Славлю тебя, потому что ты услышал меня и стал моим спасением. И, друзья, вот в это время такое, вот предрождественское, новогоднее, да, давайте не будем терять вот эту, наверное, большую радость, которая, раз так или иначе, она исполнится, потому что Господь, Он ведет нас в своем плане. Даже тогда, когда, может быть, какие-то маленькие радости не будут воплощаться. Меня поражает, знаете, Исаия 7 глава, когда Бог неверующему мерзкому царю Ахазу говорит, что проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте, да, чтобы ты пришел к вере. Ахаз говорит: не буду просить и искушать Господа. Тогда Исаия, да, от лица Господа говорит: слушай, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей? Вы хотите затруднить и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, сидева в чреве примет, и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. То есть Господь хотел, чтобы нечестивый царь, он пришел к вере. пришел к вере через удивительное действие Божие, да, когда Израиль был освобожден, Иудея была освобождена там, от войска, которое было против них. И все это для того, чтобы привести нечестивого царя и народ вот, к Богу, Богу, который любит и милует свой народ и ведет его по своим живым путям. И благослови вас Господь, дорогие друзья, и будем радоваться и веселиться, потому что благ Господь и вовек милость Его.